Как изменились результаты партии по сравнению с весенними выборами? Кто прибавил, кто потерял, и насколько эти изменения оказались ожидаемыми или, наоборот, неожиданными?
Ну, прежде всего, самые серьезные потери потерпела партия Ликуд, правящая партия. Причем все, что я говорю, это верно на данный момент, когда подсчет голосов еще продолжается. Посчитаны 87% голосов. И это еще не учитывает так называемые особые голоса, голоса военнослужащих, голоса дипломатов и так далее, и так далее. Поэтому результаты будут меняться, и незначительно, правда, но меняться. Но уже сейчас очевидно одно. Партия Ликуд понесла самые серьезные потери в ходе этих выборов. То есть если на прошлых выборах партия набрала 35 мандатов, а потом объединилась с еще двумя партиями, имеющими, соответственно, 4 и 2 условно, да, то есть 4 мандата партия Кулану и 2 мандата партия Зеут, которая, правда, не прошла электоральный барьер, но формально набрала 3 мандата. Таким образом, Ликуд подошел к этим выборам, имея у себя примерно 42 мандата избирателя. Заканчивают они эти выборы с 32-33 мандатами. Это обвал на 10 мандатов, не хочу сказать беспрецедентный, но крайне редко встречающийся в нашей политической жизни. Прибавила партия «Наш дом Израиль» во главе с Виктором Либерманом. Это явный такой очевидный победитель этой предвыборной кампании. Они начинали с 5 мандатов, а сейчас у них условно 9. Небольшое изменение у партии ШАС, ультраортодоксальной партии евреев-выходцев из восточных стран. Собственно говоря, вот это единственное изменение. Насчет того, насколько это ожидаемо. Что касается усиления партии «Наш дом Израиль», это было ожидаемо. То есть это было очевидно с самого начала. Они спровоцировали повторные выборы. У них была своя очень четкая повестка дня, которая импонировала, скажем так, большой части избирателей. И было понятно, что они вырастут. Вопрос был только в том, насколько это будет существенно и так далее. Они почти удвоили свое представительство. Это серьезно. Но это было ожидаемо. Крах Ликуда, не могу я сказать, что его многие ждали. Задним числом понятно, что сейчас будут многие говорить о том, что, так сказать, можно было предсказывать. Но по ходу дела, в общем-то, трудно было предположить, что Ликуд понесет такие потери. Что касается ШАС, там, в общем, всегда опросы, которые проводят в ходе предвыборной кампании, дают им меньше голосов, чем то, что они получают в конце. Поэтому, когда они получали по всем опросам примерно 6-7, было понятно, что они наберут 8-9, поэтому это в известном смысле было ожидаемо. Поэтому главной неожиданностью, конечно, стал обвал Ликуда. Нетаньяу приложил много усилий к тому, чтобы кооптировать в состав своей партии, поглотить, да, партию Кулану. Еще больше усилий он приложил к тому, чтобы наладить контакт со своим вечным противником, врагом Моше Фейгленом, главой партии Зеут. Он пообещал ему министерский портфель и так далее, устроил большую пресс-конференцию. В итоге большинство голосов избирателей этих партий ушли оппонентам Нетаньяу, а не ему. И поэтому, так сказать, он ничего не приобрел и много потерял. Вот, собственно говоря, такой основной расклад.
А что с основными соперниками Ликуда, партии Кахоль-Лаван?
Партия Кахоль-Лаван – это, на самом деле, уникальный случай. Партия Кахоль-Лаван провела очень слабую предвыборную кампанию. У них не было какого-то четкого месседжа, у них была не очень понятная повестка дня. Их предвыборная кампания сопровождалась постоянными склоками, ссорами, слухами, сплетнями внутри самой партии, постоянными разговорами о том, что они вот-вот распадутся и так далее. В конце концов, в итоге, после всего этого, партия заканчивает предвыборную кампанию, потеряв 2 мандата по сравнению с тем, что у них было на прошлых выборах, и идя голова в голову с партией Ликуд, и, собственно говоря, реализовав свою главную цель. Блок Кахоль-Лаван был сформирован с одной единственной целью – помешать Нетаньяу оставаться на посту премьер-министра. Да, это не партия, у которой есть какая-то идеология, какие-то общие цели, задачи, мировоззрение, философия. Это партия, единственная цель которой была помешать Нетаньяу оставаться на посту премьер-министра, помешать Нетаньяу формировать узкое правое правительство. И в этом отношении партия Кахоль-Лаван, несмотря на все, что я сказал перед этим, партия полностью реализовала свою задачу. По данным экзит-пулов, которые сейчас более или менее подтверждаются подсчетом голосов, у Нетаньяу нет возможности после этих выборов создать правое правительство. Так что задача Кахоль-Лаван полностью выполнена, или, по крайней мере, частично выполнена. И малый шанс на то, что Бенни Ганц по ротации или в качестве партнера правительства национального единства и так далее, будет премьер-министром Израиля какое-то время в следующую каденцию.
Смогло могло ли вот это перераспределение голосов, о котором вы вначале сказали, вывести каким-то образом ситуацию из того тупика, в которой она оказалась после весенних выборов? Ни у одного из блоков нет формально достаточного количества голосов, чтобы сформировать правительство. Какие варианты развития событий есть? Вы уже сказали про правительство национального единства. Объясните, если можно, нашим слушателям чуть подробнее, что это такое. И какие есть еще варианты? Какой из них наиболее вероятен, на ваш взгляд?
Ну, прежде всего, из тупика мы не только не вышли, но мы оказались в еще более глубоком тупике, чем были до того. В настоящий момент для того, чтобы было сформировано правительство, кто-то из участников политической игры должен отказаться от своих громких и однозначных обещаний, сделанных в ходе предвыборной кампании. В настоящий момент ни один блок не может сформировать правительство. Когда мы говорим о правительстве национального единства, имеется в виду ситуация, при которой две крупнейшие партии, претендующие на власть, одна условно правоцентристская, одна условно левоцентристская, объединяются и создают общее правительство на тех или иных условиях. Сейчас это крайне затруднено. В первую очередь категорическим отказом блока Кахой-Лаван вступать в коалицию до тех пор, пока во главе Ликуда находится Бенямин Нетаньяху. Это абсолютное условие партии Кахой-Лаван. Ликуде, в свою очередь, уже заявили, что если Кахой-Лаван не согласится вести переговоры с Ликудом, в то время как во главе Ликуда находится Нетаньяху, мы можем вновь оказаться в ситуации еще одних третьих по счету выборов. Это, разумеется, никто не хочет. Есть Эвигдор Либерман, глава партии «Наш дом Израиль», который в настоящий момент является тем, от кого, собственно говоря, зависит будущее коалиции, потому что без него правительство создать нельзя. Он выдвинул однозначные условия: только правительство национального единства, то есть правительство двух крупных партий и его партии, партия «Наш дом Израиль». Правительство, состоящее из трех партий, которые сформируют совместную повестку дня, а потом, возможно, еще кого-то присоединят. Но для начала вот эти три партии. Как Либерман собирается уговаривать Бенни Ганца, главу Кахой-Лаван, согласиться на союз с Бениамином Нетаньяху, я не знаю. Многие в этом отношении рассчитывают на давление, которое будет заказано президентом Рувеном Ривлином, а по израильскому законодательству именно президент государства формально решает, кто будет формировать правительство. То есть все фракции придут к нему, будут кого-то рекомендовать, а потом он будет принимать решение. И поэтому очень многие рассчитывают на то, что Ривлин, человек популярный, человек влиятельный и так далее, приложит усилия, окажет влияние и приведет к тому, что, может быть, каким-то образом эта проблема разрешится. Я не вижу другого сценария, скажем так, да, кроме возможности создания правительства национального единства. Опять же, если окончательные итоги выборов будут такими, какими мы видим их сейчас, и не произойдет чего-то драматического при подсчете особых голосов. Пока что, во всяком случае, есть две реальные возможности. Либо правительство национального единства, причем ротационное, то есть по ротации, часть времени глава Ликуда, часть времени глава Кахой-Лаван. Вторая и никем не желательная опция – это еще одни выборы. Об этом говорят, но я надеюсь, что говорят только в рамках тактического давления друг на друга, потому что действительно еще одни выборы не нужны ни экономике страны, ни политической системе, ни обществу, никому.
Может ли как-то кардинально изменить ситуацию предъявление обвинений Нетаньяху по коррупционным делам, которые расследуются в его отношении?
Во-первых, это, безусловно, фактор при формировании правительства. То есть Бениамин Нетаньяху понимает, что 2 октября, после того, как пройдут слушания, юридический советник правительства, скорее всего, примет решение о подаче против него обвинительного заключения. 2 октября, как я сказал, слушание. Судя по всему, решение юридического советника будет вынесено до конца года. В этой ситуации Бениамин Нетаньяху может обратиться к организационной комиссии Кнессета с просьбой наделить его так называемым депутатским иммунитетом, чтобы избежать передачи дела в суд. Для того, чтобы получить иммунитет, ему нужна коалиция. Ему нужно, чтобы партии, входящие в коалицию, таким иммунитетом его наделили. Кахой-Лаван его таким иммунитетом не наделит. И поэтому Нетаньяху, формируя коалицию, конечно, его первый приоритет, он более всего заинтересован в том, чтобы коалиция состояла из партий, которые помогут ему в случае необходимости спастись от судебного преследования. Судя по результатам, как мы видим их сейчас, такой коалиции у него не будет. И поэтому, так сказать, вопрос уголовного преследования и влияния дел, расследование которых ведется, влияние этих дел на политическую судьбу Бениамина Нетаньяху, собственно говоря, сошли с повестки дня, потому что нет достаточного числа мандатов у партии, которые в этом готовы были бы помочь. Так что, скажем так, если юридический советник правительства примет решение подавать против Нетаньяху обвинительное заключение, очень высок шанс на то, что политической защиты у Нетаньяху не будет, и он окажется под судом. А дальше начинается абсолютно темный лес, потому что вопрос в том, в каком качестве он будет находиться, когда начнется суд. По израильскому прецедентному юридическому праву человек не может быть министром, находясь под судом, но вполне может быть премьер-министром, являясь обвиняемым. Поэтому если Нетаньяху подходит к тому моменту, когда ему предъявляют обвинительное заключение не в качестве премьер-министра, то можно считать, что на ближайшие годы его политическая карьера закончилась. Что из этого получится, мы сейчас, конечно, предсказать не можем.
Получается, важно, если будет вот эта ротация, о которой вы говорите, важно, кто первый займет пост премьер-министра, Бенни Ганс или Нетаньяху?
Если вообще речь зайдет о ротации, то, безусловно, это важно, хотя Бенни Ганс уже сказал, что даже если начнутся какие-то переговоры, то о возможности того, что Нетаньяху будет первым, речь просто не идет. Бенни Ганс готов был взвесить эту возможность только в том случае, если он будет занимать этот пост первым, а Бенни Нетаньяху вторым. Это ничем не помогает Нетаньяху, и поэтому вероятность такого сценария призрачна. Но это то, что есть в настоящий момент. Именно поэтому я говорю о тупике. Именно поэтому я говорю о том, что не исключен сценарий третьих выборов. Хотя то, что я слышал в политических кругах, многие говорят о том, что очень может быть, что Бенни Нетаньяху предпочтет заключить с прокуратурой судебную сделку, нечто типа досрочной амнистии, если такое возможно, в соответствии с которой он покинет политическую жизнь в обмен на прекращение уголовных дел или на какую-то досудебную сделку с крайне легким наказанием. Это может оказаться предпочтительнее для премьер-министра, нежели длительный судебный процесс с неизвестным результатом. Многие считают, что это полностью противоречит характеру Нетаньяху, но тем не менее такая возможность вчера, во всяком случае, в политических кругах обсуждал.
Во всем мире выборы в Израиле воспринимаются во многом в контексте глобальных процессов в ближневосточном регионе. Это и ожидаемая большая сделка евреев с арабами при посредничестве Трампа, это и война в Сирии, где Израиль наносит авиаудары по иранской инфраструктуре, во многом, надо полагать, при молчаливом согласии России, с президентом которой Нетаньяху встречается несколько раз в год. Если премьер-министром станет Бенни Ганс на весь срок или на первую часть вот этой ротации, всему этому конец?
Нет, я не думаю, что политика, которую будет проводить Бенни Ганс, если будет премьер-министром, будет кардинально отличаться от той, которую проводит Бенни Нетаньяху. Нету существенных различий между ними, во всяком случае, в том, что касается иранской проблемы, в том, что касается ситуации в Сирии. Они во многом по-разному смотрят на перспективы урегулирования конфликта с палестинцами. Они во многом, может быть, будут расходиться в том, что касается отношения к плану Трампа, к той сделке века, о которой вы говорите. Но что касается, например, оперативных шагов в Сирии, в том, что касается политики на севере Израиля. В этом отношении нету большой разницы между Нетаньяху и Гансом. Тем более, что, опять же, я повторю, Ганс не будет премьер-министром сам по себе. Это будет совместно с Ликудом правительство. И, насколько я понимаю, вопросы внешней политики будут более простыми, скажем так, для разрешения, нежели вопросы отношения к судебной системе и так далее. Во вопросах внешней политики и безопасности бывший начальник генерального штаба Бенни Ганс и бывший офицер спецназа генштаба Бенни Нетаньяху найдут общий язык, я полагаю.
Ключевой фигурой на этих выборах, как вы уже не раз отметили, как, впрочем, и на прошлых выборах, стал Авигдор Либерман, его партия «Наш дом Израиль». Как ему вообще удалось превратиться из лидера, в общем-то, нишевой партии русскоязычных репатриантов в представителя ключевой политической силы, от которой теперь зависит решение вопроса о формировании правительства и многое другое.
Виктор Либерман бросил все жетоны на стол, да, если можно так сказать. Он был первым в истории Израиля, кто предотвратил создание правительства после выборов. Не было ситуации до мая 2019 года, когда партия, одержавшая победу на выборах, не смогла бы сформировать правительство. Причем в данном случае, что было особенно важно, собственно говоря, Виктор Либерман был частью того самого правого блока, который возглавлял Бенни Нетаньяху. И я хочу напомнить, что после прошлых выборов Виктор Либерман порекомендовал Бенни Нетаньяху на пост главы правительства. И тогда он не говорил о правительстве национального единства, он говорил о правом правительстве и так далее. Именно та ситуация, когда представитель правого блока не позволяет главе правого блока сформировать коалицию, превращает эту партию в, скажем так, открытую для предложений всех сторон. Это с одной стороны. С другой стороны, Виктор Либерман очень четко, он очень опытный политик, и он очень точно нащупал две, ну скажем так, болевые точки израильского общества в настоящий момент. С одной стороны, это растущее опасение большой части израильского общества перед усиливающимся влиянием религиозных сил, особенно ультраортодоксальных сил. С другой стороны, это некая усталость, если можно так сказать, израильского общества от Бениамина Нетаньяху и от того, что он уже больше 10 лет остается на посту премьер-министра, его стиля правления и так далее, какого-то общего ощущения, что пришла пора смена власти. Вот эти два момента, эти две тенденции, эти две болевые точки, которые Либерман нащупал и на которые он давил все время в ходе предвыборной кампании, дали ему большое число мандатов и поставили его в позицию, в которой он больше всего любит находиться. Позицию, в которой все зависят от него, а он не зависит ни от кого. Он может сделать так, он может пойти в зал, он может войти в коалицию, может остаться в оппозиции. Это, так сказать, полностью открытый момент для него. Но вот он получил дивиденды, он получил кредит доверия. Сейчас многие говорят о том, что, возможно, в итоге, после длительных переговоров, он все-таки войдет в коалицию с Нетаньяху, но это спекуляции. Либерман категорически отвергает такую возможность и говорит о том, что только правительство национального единства может быть реальной возможностью для него. В противном случае он останется в оппозиции. Ну, посмотрим. Сейчас у нас впереди 45 длинных дней, когда будет попытка сформировать правительство, наконец-то закончить эту длящуюся уже почти год сагу предвыборной кампании.
Вы лично за последний год много раз брали интервью у всех лидеров израильских партий, у некоторых не по одному разу, в том числе и у Нетаньяху. Ему действительно, как вы сказали, часто ставят в упрек слишком долгое пребывание у власти. И еще ставят в упрек риторику «кто, если не я», знакомую нам по российским реалиям. Вы лично усталости от пребывания на своем посту у него не заметили?
Вы знаете, нет. Я так вот сейчас думаю над вопросом, который вы задаете. Нет, я не могу сказать, что от него исходила усталость. Более того, в ходе этой предвыборной кампании все, в том числе его противники, те, кто хотели бы видеть его вне политической жизни, отмечали совершенно невероятно энергию, с которой он боролся за победу на этих выборах. Я имею в виду какие-то постоянные выступления, буквально по нескольку раз в день записи в социальной сети Facebook. Я имею в виду аудиозаписи, видеоклипы, да? Выступления, встречи, бесконечная готовность давать одни и те же брифинги с одними и теми же посылами по нескольку раз в день. Человек практически, в общем, внешне не уставал. Многие говорили о том, что это связано с тем, что он борется не только за свою политическую власть, но и за свою свободу, чтобы не стать подсудимым после этой предвыборной кампании. Но как бы то ни было, можно давать любые оценки, но чего-чего, а энергии, желания бороться и голода так называемого, это не занимать. То есть многие говорят о том, что складывается впечатление, что человек не в восьмой раз баллотируется, а это не именно восьмой раз баллотировался на пост премьер-министра за последние 23 года. Что человек баллотируется не в восьмой, а в первый раз, яростно, жадно буквально. Я не могу сказать, что есть какая-то усталость, во всяком случае, внешне от длительного пребывания на таком тяжелом посту, как премьер-министр Израиля.
Но общество устало от него. И, подытоживая наш разговор, можно сказать, что эта усталость общества от Нетаньяху, наверное, стала решающим в итоге фактором.
Общество подустало. Я не могу сказать, что общество устало, потому что все-таки нельзя говорить о том, что Нетаньяху потерпел сокрушительное поражение. Давайте посмотрим на вещи в пропорции. У его противников нет возможности сформировать сегодня коалицию. И в абсолютных цифрах правый блок чуть-чуть опережает левый. Поэтому я не могу говорить об усталости, но да, есть определенная тенденция того, что стиль Нетаньяху, что манеры Нетаньяху, что его вот это вот то, о чем вы сказали, попытка донести до избирателей, что только он в состоянии управлять, только он понимает, только он может, только он знает, все это отрицательно сказалось, все это вывело к избирательным участкам, в том числе людей, которые не часто принимали участие в голосовании, и сказалось на окончательных результатах.